его помощью он узнал множество полезных вещей. Для начала он велел бесу показать, что происходит в кабинете наставника. Натаниэль следил за волшебником целое утро и выяснил, что Андервуд большую часть времени висит на телефоне, пытаясь идти в ногу с политическими событиями. Старого волшебника не покидала параноидальная уверенность, что его враги в парламенте только и думают, как бы его погубить. Натаниэля это, в принципе, заинтересовало, но частности были чересчур скучны, и он вскоре перестал шпионить за своим наставником. Потом он отыскал мисс Лютьенс. Поверхность диска заволокло дымка. Потом дымка рассеялась, и Натаниэль, сердце его забилось быстрее, увидел свою учительницу такой, какой он ее помнил. Она улыбалась и вела урок. Картинка немного сместилась, и в диске появился маленький щербатый мальчишка-подмастерье. Он что-то лихорадочно рисовал в альбоме и явно ловил каждое слово мисс Лютьенс. У Натаниэля защипало глаза от ревности и горя. Он сдавленным голосом приказал изображению исчезнуть и скрипнул зубами, услышав злорадный хохот беса. Затем Натаниэль перенес внимание на главный свой объект. Однажды, поздно вечером, он приказал бесу показать ему Саймона Лавлейса. Но вместо этого, к замешательству Натаниэля, в бронзовом зеркале появилась младенческая физиономия. «Что ты делаешь?» — возмутился Натаниэль. «Я отдал тебе приказ. Выполняй его». Младенец сморщился и басовитым, совершенно не вяжущимся с его внешностью голосом, произнес: «Проблемка есть. Этот тип хитрый, ясно? Он барьеров понатыкал и не уверен, что обойду их. Могут стрястись неприятности, ежели ты понимаешь, о чем я». Натаниэль угрожающе пошевелил рукой. «Так ты говоришь, что это невозможно?» Младенец скривился и осторожно высунул изо рта заостренный язычок, словно пытался залезать в старую рану.
«Да нет, не невозможно. Просто трудно.
Тогда делай, что велено».
Младенец тяжело вздохнул и исчез.
Последовала краткая пауза, а затем на диске постепенно проступило изображение. Оно мигало и плыло, словно в плохо настроенном телевизоре. Натаниэль выругался. Он уже готов был произнести слово «кары», но потом подумал, что это, наверное, все, на что бес способен. Натаниэль наклонился над диском и стал всматриваться изо всех сил. Какой-то мужчина сидел за столом и что-то быстро печатал на клавиатуре ноутбука. Натаниэль нехорошо сощурился. Это был Саймон Лавлейс собственной персоной. Бес благоразумно устроился на потолке, и Натаниэль хорошо видел комнату, в которой сидел волшебник. Правда, изображение получалось немного искаженным, словно через линзу рыбьего глаза. В комнате царил полумрак. Единственным источником света была лампа на столе у Лавлейса. Позади виднелись темные шторы, длинные от потолка до самого пола. Волшебник продолжал печатать. Он был одет в смокинг, узел галстука был ослаблен. Пару раз волшебник почесал нос. Внезапно изображение заслонило лицо младенца.
«Не могу больше», — пропыхтел он. «Устал очень. Я тебе честно скажу, ежели мы будем слишком долго тут ошиваться, будут крупные неприятности».
«Ты будешь оставаться там столько, сколько я тебе велю», — огрызнулся Натаниэль. Он произнес слово, и младенец зажмурился от боли.
«Ладно, ладно, изверг. Как ты только можешь так обращаться с несчастным младенцем?»
Детское личико исчезло, и в бронзовом зеркале появилось прежнее изображение. Лавлейс сидел все на том же месте и все так же печатал. Натаниэле очень хотелось поближе взглянуть на бумаги на столе у Лавлейса. Но он знал, что волшебники часто держат при себе датчики, чтобы засекать проявление магии рядом с собой. Нет, приближаться неразумно. Ему и отсюда хорошо видно. Натаниэль подскочил. В комнате Саймона Лавлейса находился кто-то еще. Он стоял в тени рядом со шторами. Натаниэль не видел, как он вошел. Не видел этого и волшебник, который так и продолжал стучать по клавиатуре, сидя спиной к гостю, высокому, крепко сбитому мужчине закутанному в кожаный дорожный плащ. И плащ, окутывавший фигуру